Допрос Вассермана.
Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7-495-95-95-91-2. По WhatsApp плюс 7-968-766-3311. А допрашиваем мы сегодня одного из крупнейших историков Второй мировой войны в целом и Великой Отечественной войны в частности, по крайней мере, среди тех, кто активно действует и публикует книги, написанные самостоятельно, а не руками помощников, Алексея Валерьевича Исаева. Ну и поскольку мы встретились с ним именно 9 мая, то рассуждать будем о том, каков был путь ко Дню Победы.
Здравствуйте.
Ну, естественно, я имею в виду не все 1418 дней войны. Я даже подозреваю, что первую ее половину мы при случае обсудим отдельно, но меня очень интересует подробно описанный Алексеем Валерьевичем во многих книгах ход накопления нашими войсками умения воевать. И проявление этого умения, ну, по памяти приведу данные из вашей книги о битве за Берлин. Три фронта, участвовавших в этой битве, первый украинский Конева, первый белорусский Жуково, второй белорусский Рокоссовского, потеряли в общей сложности, по-моему, где-то 370-380 тысяч человек, в том числе безвозвратные потери, то есть погибшие или раненые так тяжело, что к дальнейшей воинской службе оказались непригодны, 85 тысяч. При этом гарнизон Берлина составлял примерно 1 000 000 человек, а войска, находившиеся поблизости от Берлина и тоже пытавшиеся противостоять нашим, еще где-то между 500 000 и 1 000 000. Но это по памяти. Я так вижу по вашему лицу, что вы меня сейчас поправите.
Да, ну, во-первых, безвозвратные потери, это все же убитые, умершие на этапах санитарной эвакуации, пропавшие без вести, потому что те, кто был настолько тяжело ранен, что был комиссован и остался калека, они все же проходят по санитарным потерям. И если мы говорим о той же берлинской операции, то да, если быть совсем точным, то безвозвратные потери составили 78 тысяч человек, и берлинский гарнизон насчитывал 100-120 тысяч человек, причем
из них... Это как это?
Ну так, гарнизон города Берлин, если говорить о численности, там, например, группы армий, это другое дело. Гарнизон самого города Берлина, который ограничен там Берлинер-Ринг, кольцевой автодорогой, он составлял 100-120 тысяч человек, из них 40 тысяч составляли регулярные войска, остальное... Как говорится, сборная солянка, штурмовали непосредственно сам город Берлин 430 тысяч человек из состава двух фронтов. Первоукраинского и
тогда
первого
откуда же взялось это число 1 000 000?
Это численность, группы армий «Центр Шернера», которая потом отходила через Прагу и ей отрезали путь. А так, конечно, Берлин был 1 000 000-ный город, по-моему, довоенная численность населения где-то 2 400 000.
Но... Больше. Совершенно точно больше, потому что непосредственно в момент штурма одних женщин там было 1 400 000 не могло же там быть полмиллиона мужчин всего.
Не, ну, понятно, что существует, опять же, и призыв, и немецкие мужчины были отправлены на фронт. Но факт тот, что, да, в городе оставалось много мирного населения, но, тем не менее, успешный штурм за 10 дней и вообще какие-то быстрые действия, они, как правило, происходят при соответствующем соотношении сил. И как раз мастерство наших военачальников, я имею в виду и Жукова, и Конева, оно заключалось в том, что от Берлина отрезали основную массу регулярных войск, которая могла его оборонять с таким же упорством, как, например, Познань, которую штурмовали месяц в сумме. Поэтому берлинский гарнизон, стоявший на больше, чем наполовину с разрозненных частей там, и ПВО, и полицейские, и пожарные, он, конечно, был более легкой целью, чем регулярные войска, которые окружили к юго-востоку.
А также штабисты, связисты, зенитчики.
Да, да, совершенно верно. Понятно, что зенитчики использовались, в том числе в уличных боях, их ставили там, к зениткам. По этому поводу есть вот этот фильм «Унтерганг». Там довольно реалистично показан сам процесс боев за Берлин. Но то, что у немцев не хватало людей на оборону каждого дома, это благоприятствовало быстрому штурму. Потому что 10 дней – это 10 дней, конечно. И при том 10 дней именно штурм с решительными целями, то есть соединение, рассечение гарнизона на несколько частей, лишение его снабжения, я имею в виду склады, которые были в основном по окраинам города, и их взяли, и, собственно, гарнизон был обречен, в том числе и поэтому. Поэтому Ведлинг дал приказ о капитуляции гарнизона, невзирая на то, что под контролем его войск еще находилась довольно обширная часть Берлина на северо-востоке города. Ну, вот ее как обложили, что называется, как волков флажками, и рвались к центру города.
Кстати, а почему 10 дней? С 16 апреля по 2 мая.
Это берлинская операция. Дело в том, что непосредственно бои за Берлин – это город, сам город. Берлинская операция – это где-то с 22 числа, если брать прям предельную точку. А 16 апреля – это начало операции, это прорыв того, что у нас в нашей историографии называют Зиелскими высотами, ну, не вполне точно прорыв, на самом деле, с Кюстринского плацдарма, а в западной историографии обычно называют Одерский фронт. Будет пересказывая немецкий термин. А так, 16 апреля действительно началась берлинская операция, началась она довольно красиво, так в небо уперся луч прожектора, такая как игла. И началась артподготовка, включили прожекторы.
Если не ошибаюсь, вы вычислили, для чего именно включили прожекторы?
Ну, это
не
как
для ослепления противника.
Нет, разумеется, не для ослепления, для освещения своих войск. То есть это, на самом деле, был такой прием не самый новый, если говорить о том, когда он был применен, то это, например, немцы в 41-м году так Днепр форсировали у Дериевки, когда плацдарм Кременчугский делали. Даже они же, немцы в Арденнах, его использовали, этот прием. У нас предпочитали осветительные снаряды, но вот конкретно в берлинской операции поставили прожектор, причем отзывы были вполне благоприятны, что надо было больше поставить, тогда было бы еще лучше. Когда светили прожекторы, войска вполне успешно двигались вперед. Поэтому, когда говорят, что вот это какая-то ошибочная метода, ничего подобного, вполне отлично это все работало, просто днем, когда все прожекторы были давно выключены, уперлись в те самые Зиелские высоты и канал Гауптграбен. Ну, их, опять же, успешно преодолели. Вот я всегда говорю, что штурм Зиелских высот надо преподавать в академиях как пример того, как надо делать. Когда пробили узкую брешь, через эту узкую брешь протолкали две танковые армии. Аналогичный случай был в 44-м году, летом, в июле на Украине, когда протолкали две танковые армии через так называемый Колтовский коридор. во время Львовско-Сандомирской операции. А Жуку получилось даже красивее так по кромке Зиеловских высот пройти и, собственно, сделать оборону этих высот бесполезной. Те, кто оборонял эти высоты, пошли отступать, попали в окружение под таким городком Хальбе. Это довольно далеко к юго-востоку от Берлина. И как раз там была вот эта картина страшная, которую описывал Симонов, о том, что везде валялись трупы немецких солдат. Я там был в этом городке Хальбе, там кладбище, поскольку там хоронили просто в ямах, мне сказали, ну вот здесь, в этом лесочке, в этой роще, под твоими ногами лежит примерно 20 тысяч человек. Потому что всех, кто пытался прорваться, их косили там картечью из противотанковых пушек. Такая противотанковая бригада Чеволы, 8-я гвардейская, Никифор Дмитриевич Чеволы, полковник, герой Советского Союза. И их потом местные жители, понятно, закопали. И вот там такое было импровизированное кладбище.
Извините, вопрос по чуточку другой теме вот тут пришел. Угу. Есть ли вероятность, что Гитлер не покончил жизнь самоубийством во время штурма Берлина?
На этот счет было проведено расследование, очень тщательное расследование. Понятно, что генетическая экспертиза тогда не существовала, но тем не менее то, что можно было сделать, это экспертиза по зубам. Нашли даже человека, который стоял на посту в рейхсканцелярии и видел, как выносили Гитлера и потом сжигали. То есть советская сторона провела тщательнейшее расследование с анализом зубов тех, кого нашли в воронке рядом с выходом из бункера. И просто делали такой, по политическим мотивам, делали сложное лицо, а на самом деле все было кристально ясно, что обнаружены трупы Гитлера и Геббельса, и картина была абсолютно ясной.
Да, тем более, что если Гитлер еще имел более-менее среднее телосложение, теоретически были шансы подсунуть кого-то вместо него, то спутать Геббельса с кем бы то ни было совершенно невозможно.
Да, поэтому это все было вскрыто, нашли всех зубных техников, кто, называется, обслуживал нацистского диктатора.
Причем, поскольку их было несколько, а допрашивали, как положено, порознь, то...
Да, и Вюнша допросили. То есть, на самом деле, это не обнародовали это, что называется, не писали результаты этого расследования в центральных газетах, поэтому могли быть какие-то разночтения. Вообще, есть многочисленные свидетельства того, что Гитлер, впечатлившись судьбой своего, что называется, коллеги Муссолини, которого повесили вниз головой на автозаправке, он категорически отказывался идти на прорыв.
Ну, в оправдание итальянских партизан надо сказать, что Муссолини расстреляли.
Да, повесили труп уже.
Вполне стандартным образом.
Да, но тем не менее, картинка-то была
военного времени, а повесили его и его также расстрелянную любовницу, грубо говоря, чтобы народ убедился.
Да, да, совершенно верно. Поэтому здесь двух мнений быть не может. Насчет Бормана были разные предположения, что он сбежал, но уже в 90-е его нашли. Причем, на самом деле, было уже свидетельство танкиста из Королевского тигра, который прорывался из Берлина. Он-то как раз, правда, уже пешком вышел, после того, как танк был подорван на мине. Он рассказывал, что ему сели на моторно-трансмиссионное отделение Бормана еще там какой-то нацистский деятель, и советский фауст-патрон на Фридрихштрассе попал в танк, он не пробил броню, он там вскользь попал, а те, кто сидел на МТО, их всех смело, и потом они посмотрели, выглянули, что там какие-то ошметки человеческих тел лежат. Ну и в том числе это был Борман, потом его, что называется, тушку нашли уже в 90-е годы, опять же, по тем же методам, по-моему, и по зубам, и по генетической экспертизе выявили. Так что вопрос
благо
был закрыт.
У Бормана родственников хватало.
Да, поэтому этот вопрос тоже был закрыт. Так, говорю, свидетели были, свидетели опрашивали. Просто, по-моему, Кемпка на Запад сбежал, вот водитель Гитлера, и он начал рассказывать там такие двусмысленные истории. А так, для советской стороны, которая контролировала Берлин, все было кристально ясно.
Есть такое мнение, что сперва Иосиф Виссарионович не оглашал эти данные, чтобы держать англосаксонских союзничков в напряжении, чтобы они не пытались раньше времени развернуться против нас. Ну, а потом уже было неудобно с большим запозданием оглашать эти данные. Кстати, насчет англосаксонских союзничков было у меня несколько статей, где я анализировал, какие именно географические факторы в конечном счете породили легендарное англосаксонское вероломство. Так же, как другие географические факторы в конечном счете породили русский гуманизм. Но там, конечно, довольно длинные цепочки причинно-следственных связи, но тут главное, что в основе в обоих случаях были факторы именно географические.
Ну, американцы, англичане на самом деле очень по-разному подходили к делу и войны, и Берлина. То есть, если Монтгомери, англичанин, хотел изо всех сил попасть в Берлин первым, то Эйзенхауэр на этот счет никаких особых идей не вынашивал. И когда он написал Жуку о том, что мы не собираемся идти на Берлин, говорю чистую правду. Действительно не собирались, и в том числе по соображениям, что Эйзенхауэр понимал, что он будет одним из следующих президентов. Во всякие авантюры сомнительные ввязываться не стоило. Авантюры...
Насчет президентства, честно говоря, не верится. Учитывая, насколько трудно предсказуема внутренняя политика Соединенных Государств, он, конечно, мог на это надеяться, но никак не мог рассчитывать.
Ну, как рассчитывать, он рассчитывал. И без этого, без такого куража на президентский пост идти бессмысленно. Но факт тот, что действительно Эйзенхауэр вполне сознательно выбрал определенную стратегию на март-апрель 1945 года и даже отобрал у Монтгомери одну из американских армий, которая находилась у него в оперативном подчинении, и задействовал ее для сокрушения русского котла. Там окружили 300 тысяч человек, то есть так сопоставимо с Сталинградом.
Ну, напомню на всякий случай, что Рур – это главный металлургический район Германии, да. И, как показал опыт недавних боев в Мариуполе, именно металлургические заводы – это, в общем, одно из самых удобных мест для обороны.
Ну, в сентябре 43-го Мариуполь взяли, так я бы сказал, бодрее, то есть зависит от обстановки, от соотношения сил. Да. То есть один и тот же город может браться и быстро, и медленно.
Ну, по-моему, Мариуполь тогда не столько штурмовали, сколько заблокировали.
Ну, так да, же, там как... был общий отход, на самом деле.
Так же, как мою родную Одессу освобождали без боев войска, если не ошибаюсь, то ли Малиновского, то ли Толбухина, обошли ее...
Малиновского, да, Толбухин на Крым был развернут.
Обошли ее с севера, и противник бежал. Кстати, эпизод, который очень часто вспоминают, поскольку наши войска вошли в Одессу через несколько часов после того, как немцы с румынами ее покинули, то обнаружили, что СМЕРШу работать не с кем. потому что все подельники немцев и румын местные, кто не успел бежать, были уже развешаны на фонарях и деревьях. Там было за что их вешать, конечно, но лучше бы допросили. Ну и кроме того, немцы с румынами перед уходом заминировали кучу исторических зданий, промышленных ресурсов и так далее, но ничего взорвать не смогли, поскольку партизаны тщательно выследили все это и в последний момент ухитрились перерезать все провода. Надеюсь, сейчас этот опыт будет использован. О, тут еще один вопрос. Как раз успеем ответить до новостей. Почему во время блокады Ленинграда немецкие войска не вошли в город? Ну, я отвечу двумя словами. Не смогли. А подробности, естественно, у вас.
Ну, во-первых, да, ответ очень простой. Ленинградский фронт мешал, причем в том числе корабельной артиллерии Балтийского флота. А так план немцев предусматривал уничтожение Ленинграда и убийство голодом его жителей. То есть Ленинград, сам город, планировалось отрезать от всех внешних источников снабжения, уморить голодом, обложить минными полями, колючей проволокой. То есть входить и, что называется, идти по Невскому к Зимнему дворцу никто не собирался, именно потому, что собирались морить голодом. Когда робко спросили представители военно-морского флота Германии у верховного командования, читаю, Гитлера, а нам вот порт нужен, как там с портом-то будет, ему ответить: нет, отказать, у нас другие планы. План уничтожить город, и никакие там соображения, стратегии, они не работают. Да.
Насколько я понимаю, порт в этом месте именно немцам действительно не требовался.
Нет, он был нужен для снабжения группы армий «Север», которая висела на одной железной дороге, а численность ее в расчете на едоков, то есть всех, кто состоял на довольствии, она была под 1 000 000 человек, группа армий «Север». Поэтому порт им был нужен, да, поскольку альтернатива была одна железная дорога, идущая из Восточной Пруссии.
Нет, я имею в виду после войны, по тем планам, которые
у немцев были. А, ну после войны, да, но конкретно во время войны для снабжения группы армий «Север» как раз-таки, ну и
точно так же,
база.
Как Одесса была нужна в первую очередь именно для снабжения войск на юге.
Да, совершенно верно. И ее освобождение в апреле 44-го создало предпосылки для освобождения Крыма.
Так, потому что, ага. Да. Ну, тут пришли еще сообщения, но их мы, наверное, обсудим уже после новостей. Главное, не переключайтесь.